августа 2009 года. Меня зовут Евгений Воробьев. Мы находимся в культурном центре «Просветление», недалеко от метро «Новослободска». Это открытая лекция по теме первому и второму принципу йоги. Начнем с того, что вспомним еще раз, хоть перед каждой лекцией мы эти принципы обозначаем и указываем на то, что они наиболее важны в йоге, если мы практикуем, изучаем йогу или только сталкиваемся с этой наукой, мы подчеркиваем, что эти принципы обязательны для соблюдения. Более того, мы даем такое определение йоги, в котором йога является и называется наукой самопознания, которая как раз и соблюдает первый и второй принцип йоги. То есть принцип непричинения вреда и принцип логичности или принцип направления жизненных сил на выбранную цель. Мы считаем, что все другие системы, которые причисляют себя к йоге, но не соблюдают эти принципы, на самом деле йогой не являются. И это достаточно важно. На этом занятии мы постараемся рассмотреть эти принципы, постараемся рассмотреть вообще важность этих принципов, в тот момент вообще можно ли обойтись без них, или являются ли они достаточными для достижения успеха в йоге, или же существуют еще какие-то вспомогательные принципы, которые позволяют человеку идти путем йоги, идти путем самопознания. Начнем с первого принципа, принципа непричинения вреда. Если мы рассмотрим различные философские системы, различные системы самопознания, которые иной раз и не являются йогой, то мы очень часто будем видеть, что этот принцип, он универсален. Что принцип непричинения вреда, он встречается и в религиях, он встречается и в различных каких-то культах таких, что он очень распространен и очень универсален. И по этой причине, и по ряду других причин в йоге он считается наиболее важным. То есть без соблюдения принципа ахимсы, ненасилия, очень сложно продвинуться по пути йоги, по пути самопознания. Вне зависимости от того, какой вид йоги мы выбрали для своей личной духовной практики. Всем известно, что йога к нам пришла из стран Востока, в том числе из Индии. То есть мы должны помнить, что считается, что йога не зародилась в самой Индии, а какое-то время сохранялась там. И в последнее время йога стала распространяться, люди приобщаются к этой науке, хотят ее привнести в свою жизнь. То есть знания о йоге становятся больше, и для человека западного такого склада ума очень важным является этот факт, разобраться, что же такое йога и каким образом необходимо заниматься йогой. И мы видим очень такую ситуацию, когда йога переходит к нам из стран Востока в таком урезанном ее варианте. То есть мы видим, что некоторые виды йоги культивируются, и они хорошо известны, они там и много книг, и какие-то видео обучающие, вот материалы, то есть легко найти информацию по этим видам йоги, и иной раз йога представляется как набор упражнений, как какие-то вот последовательности асан. То есть йога идет, как бы физическая составляющая йоги идет в отрыве от ну, такой духовной ее составляющей. И очень часто человек, исповедующий вот такую физическую составляющую йоги, ну, даже иногда для себя и не знает, что существуют какие-то еще основополагающие принципы, собственно, для чего нужна эта система. И ну, это такой взгляд на йогу, он действительно очень, очень распространен. Но во всех древних текстах, или, по крайней мере, в наиболее таких авторитетных текстах по йоге, йога всегда шла вот с такими первыми основополагающими принципами. Они назывались принципами ямы, принципами как бы не ямы, то есть это какие-то морально-этические нормы, которые, собственно, требовалось соблюдать адепту йоги для того, чтобы вот, ну, как бы продвинуться даже к следующим этапам. Более того, как вот, учит нас история, что раньше, перед тем, как человек посвящался в йогу, он проходил какую-то предварительный экзамен, и вот учитель наблюдал, насколько человек готов или наоборот не готов. Если студент, желающий изучать йогу, не показывал нужные моральные и этические качества, то, как правило, никаких знаний в йоге ему не передавалось, и человеку требовалось еще какое-то время находиться на вот этом предварительном этапе обучения в йоге. Даже существуют такие вот утверждения, что иногда этот этап длился от 5 до 10 лет, иногда и больше. То есть человеку приходилось жить недалеко от учителя, всячески показывать ему свое расположение, и только лишь после длительного периода, когда учитель понимал, что студент или ученик готов, он ему передавал какие-то простые навыки всех или нужных видов йоги, которые как бы считал нужным. И вот эти первые принципы, первые вот эти ступени как раз и входили ахимса, и входило вот, не растрачивание сил понапрасну. Самих таких начальных положений ямы и не ямы их немножко больше. В среднем каждому виду к яме и к неяме относятся в среднем по 5 различных предписаний. То есть яма включает в себя ахимсу, включает в себя брахмачарию, включает в себя сатью, включает в себя апариграху и включает в себя, вот, уж не помню, как это называется на санскрите, но непричинение, как бы не обладание чужими вещами. Но также существует и 5 таких основных заповедей ниямы. То есть к 5 заповедям ниямы относятся строгость, такая самодисциплина, ну то, что называется тапас, или такое рвение. То есть, когда каждый из нас занимается йогой, очень хорошо, если это качество у нас присутствует. То есть, когда мы стремимся, усердно занимаемся йогой, и это называется тапас или рвение, или аскетизм, целый вот такой раздел, предшествующий основным практикам йоги. Помимо рвения туда входит довольство, то есть это когда йог и в холоде, и в жаре чувствует себя достаточно хорошо, он не сетует на судьбу, а занимается йогой и делает от себя все возможное. Довольство происходящим. Затем там чистота, как и в мыслях, как в поступках, так и во всех областях жизни. Более такой преданность каким-то высшим идеалам. Эти принципы, они основополагающие, но мы выделяем из всех этих принципов всего лишь два. То есть считается, что эти два основополагающих принципа, то есть принцип непричинения вреда и принцип такой логичности или направления сил на заданную цель, это самое важное. То есть если мы не будем руководствоваться этими принципами, то путь самопознания будет для нас практически закрыт. То есть действительно мы можем заниматься хатха-йогой, можем достигать здоровья, но более таких глубинных уровней самопознания будет достичь очень сложно. Что касается принципа ахимсы. Принцип ахимсы, собственно, всем нам известен. До какой-то степени считается, что современный человек так или иначе соблюдает этот принцип и не причиняет вред. И этот принцип гласит, что действительно мы в любой жизненной ситуации должны стремиться уменьшить количество вреда, которое мы причиняем окружающему миру. Считается, что невозможно свести вред, который мы причиняем, до минимума. Безусловно, градация вреда разная. То есть самый страшный вред – это когда мы лишаем жизни кого-либо. Считается, что этого стоит избегать при любых обстоятельствах. Также существует огромное количество других видов насилия, которые мы можем причинять другим живым существам. То есть это и ментальные страдания, это целый спектр действий, которые мы выполняем, то есть не выполняем, а можем выполнить. И йога призывает нас тому, что мы должны отслеживать все свои действия и должны учиться распознавать эту грань причинения или непричинения вреда. И когда мы видим, что в очередном поступке, в очередном действии мы можем причинить вред, мы должны себя спросить, а можем ли мы поступить как-то иначе. Если мы видим, что в той или иной ситуации мы можем не причинять вред, мы должны поступать именно так. Безусловно, это остается, это принятие решения остается для каждого это лично, потому что существуют различные ситуации, существуют различные какие-то жизненные моменты, опять-таки существует личная дхарма, какие-то действия, которые мы обязаны выполнять. И в этих действиях иногда нам приходится сознательно причинять определенный вред и, как следствие, какие-то страдания. Но если это регламентировано нашей работой или регламентировано нашим какими-то установками, мы должны соблюдать свой, регламентировано нашим долгом, мы должны соблюдать свой долг. То есть, если мы хирург, и нам нужно выполнить какую-то операцию, то в каком-то смысле, когда мы режем живого человека, мы причиняем ему вред. Понятно, что современная медицина делает все от себя зависящее, чтобы любые операции были практически безболезненные, чтобы человек, который подвергался операции, страдал как можно меньше. Ну и понятно, что мотивация помочь человеку. Если мы военные, то, собственно, наш долг защищать Родину, охранять границы. И если кто-то или что-то пересекает границу, то мы должны иной раз поступить достаточно четко. То есть, если есть приказ уничтожить там противника или нарушителя, мы должны этот приказ выполнить, и даже несмотря на то, что живой человек, он может пострадать. То есть здесь долг превыше этого принципа непричинения вреда. Соответственно, в разных жизненных ситуациях этот принцип, он проявляется по-разному. То есть для каждой профессии аспект непричинения вреда, он регламентирован. Соответственно, мы должны этот регламент выполнять, потому что мы должны выполнять свой долг. Но в то же самое время огромное количество жизненных ситуаций, когда никакого регламента нету, когда мы сами лично для себя определяем, причинять вред или не причинять вред. То есть поступить более жестко или наоборот не поступить более жестко. И здесь, что называется, этот принцип ахимсы, он еще раз призывает уменьшить количество вреда, которое мы несем окружающим людям. Но логично было бы разобраться, что же такое вред и что же такое что называть вред и страдания, которые мы можем причинить окружающим, потому что эта категория вреда, она очень относительна, и соответственно в некоторых ситуациях наши действия будут рассматриваться как причиняемый вред, а в некоторых ситуациях наши действия будут рассматриваться как нейтральные. Но на этот счет йога говорит о том, что мы должны руководствоваться своим каким-то таким внутренним ощущением и прислушиваться к своей совести и сами находить ту грань, где наши действия вызывают насилие и где наши действия насилие не вызывают. Но еще раз, что иногда человек вынужден выполнять действия, которые являются такими насильственными. И в этом случае мы просто должны отдавать себе отчет в своих действиях. То есть если мы видим, что наши родные и близкие, предположим, каким-то образом, это, как правило, касается родителей и детей. То есть если родители наблюдают, что дети начинают вести такой очень разгульный образ жизни и экспериментируют с различными какими-то наркотическими веществами, то понятно, что действия должны быть очень строгими. И иной раз действия должны в каком-то смысле причинять вред. Если мы, например, видим, что какие-то, например, наши друзья ведут какой-то похожий образ жизни, то здесь уже свобода воли наших друзей, она в большей степени. И мы не можем им приказывать или регламентировать их жизнь, потому что, собственно, этот принцип ненасилия, его можно свести к такой вещи, которая называется свобода воли. И считается, что отчасти принцип ненасилия, принцип ахимсы является наиболее важным, потому что он уходит корнями в этот изначальный, более такой фундаментальный принцип свободы воли, который гласит, что каждое живое существо обладает свободной волей, и что другие живые существа не вправе навязывать этому живому существу свою волю без его волеизъявления. И в йоге это считается очень важным и даже священным. То есть эта свобода воли, она идет с изначальных времен, и единственное, что может поработить нашу или чью-то еще волю, это чужая воля. И этот принцип ахимсы, он как раз и позволяет регламентировать проявление волей различных людей. То есть если представить такую ситуацию, что мы бы жили на необитаемом острове, то мы бы могли проявлять свою волю как угодно. Мы могли бы прыгать, бегать, кричать круглые сутки, и, соответственно, никакого бы вреда, никакого страдания мы бы не причинили никому, кроме себя самих. Если слишком сильно побегали, попрыгали, натерли бы ноги, слишком сильно устали бы. И в такой ситуации мы вольны более проявлять себя так, как нам хочется. Но когда мы сталкиваемся с другими людьми, с другими волепроявлениями, мы всегда должны помнить, что наша воля не должна идти в разрез, не должна чересчур порабощать воли других людей. Более того, если мы занимаемся йогой, то есть для простых, для среднего обывателя, который человек не занимается йогой, в принципе, это правило причинять или не причинять вред идет на его усмотрение. Но если человек начинает заниматься йогой и, соответственно, набирает определенные виды энергии, то это становится уже строгим правилом. И особенно, когда человек уже живет в коллективе, в каком-то социуме, когда он сталкивается с другими людьми, всегда нужно стремиться, чтобы наша воля не слишком влияла таким негативным образом на проявление свободы воли других людей. То есть мы помним этот важный момент, что йога, когда любой человек занимается йогой, йога дает действительно энергию, действительно дает силу. И когда мы начинаем себя проявлять, то наши проявления могут быть иногда неадекватны. То есть если мы набираем огромное количество энергии и с этой энергией хотим установить какой-то новый порядок, то очень часто мы можем быть похожи как бы на слона в такой посудной лавке. То есть энергии слишком много, сознания не так много, и мы своей энергией можем причинить действительно большое вред. Но, как ни странно, этот принцип непричинения вреда, в каком-то смысле он похож на принцип таких повторяющихся ошибок или когда мы наступаем на грабли. Потому что невозможно сразу с первого раза стопроцентно научиться выполнять принцип ахимсы. Более того, если мы живем в коллективе, если бы мы жили на лоне природы в одиночестве, то скорее всего бы вреда было бы минимум. Не считается тот вред, когда мы убиваем комара или когда мы убиваем какую-то муху назойливую, потому что существуют такие направления в йоге, которые регламентируют поведение, что ни в коем случае нельзя убивать ни одно живое существо, что это является серьезным проявлением принципа ахимсы, что если мы будем убивать таких маленьких животных, как комаров, мух, всяких вот жужжащих и ползающих, то это будет препятствием на духовном пути, на нашей практике. Даже дело доходит иногда до анекдотичных таких ситуаций, что люди ходят с повязками, с венечками, и пытаются этих насекомых, муравья, мушку, убрать свое здоровье, не дай бог, он его наступит и раздавит. У буддистов есть, кстати, очень похожее такое проявление принципа ненасилия. То есть когда они пытаются медитировать в похожих условиях, когда какие-то насекомые не позволяют это делать, в том числе и комары. То есть тот или иной буддист садится и непосредственно начинает с одной стороны практиковать медитацию, с другой стороны превращать в жизнь этот принцип ненасилия. То есть комары его кусают, выводят его из состояния медитации, а буддист сидит и не замечает этих таких раздражающих факторов. Но это все крайности. Считается, что нужно их избегать. То есть если вы пришли куда-то медитировать и вам мешают комары, либо оденьтесь, либо используйте какое-то средство, практиковать ахимсу в этом случае не обязательно. Но что касается тех жизненных ситуаций, когда мы переходим из раздела непричинения вреда на очень таком маленьком уровне, на разделы, когда мы можем причинить вред живым существам в большей степени. То есть родным, близким, знакомым. Здесь считается, что этот принцип ахимсы будет нами отрабатываться на наших же собственных ошибках. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы будем набирать большое количество энергии, и наши родные и близкие будут попадаться нам, что называется, под горячую руку, и мы будем не способны соизмерять свои силы и будем причинять им вред, это будет сказываться на нас самих. Причиняя вред другим, мы будем впоследствии сами страдать. Вначале нам может показаться, что это никак не связано, что мы можем причинять вред и в то же самое время оставаться незатронутыми, оставаться счастливыми. Но на самом деле это не так, потому что когда мы причиняем вред, мы, как правило, используем очень такие разрушающие эмоции, гнев, там, ревность, иногда жадность. То есть когда мы себя не контролируем, и наши эмоции, ну, как бы переполняют нас, и мы причиняем вред. Считается, что в таких порывах неконтролируемой иногда глупости, иногда жадности, иногда гнева, мы создаем очень негативные волны в своем собственном сознании. И на самом деле мы причиняем вред даже не окружающим, а в первую очередь мы причиняем вред сами себе. То есть впоследствии после таких вот проявлений мы долгое время будем, ну, эти мысли будут в нас оставаться, в общем, это окажет на нас очень сильное воздействие, и вот, вы знаете, когда если вспомнить любое проявление гнева, то потом еще 3-4 дня вот эта сцена насилия или как бы минимального насилия, она нас преследует, иногда снится. Мы не можем о чем-то нормально думать. Ну, всегда вот эта картина присутствует. То есть это как бы остается в виде такого сильного отпечатка, который сильно отравляет нам жизнь. И в зависимости от степени вреда, вот сила этой картинки, она, ну, также усиливается. То есть если вред причинен крайне сильный, то эта картинка может оставаться чуть ли не на всю жизнь. Ну, такие примеры, в принципе, тоже встречаются, что человек совершает какое-то преступление, потом долгое время мучается, и сам уже там через год, через два все криминалисты уже с ног сбились, не понимают, как это могло произойти. И вот он сам, виновник, приходит, говорит: простите меня, извините, я вот это я сделал. Ну, они его честно судят, наказывают, но вот человек пытается искупить свою вину, пытается уйти как бы от этого впечатления. И в принципе это вот такое практичное применение принципа вот, ахимсы. Считается, что вот эти грабли, они как бы для всех, ну, практически одинаковы. И на них наступать можно бесконечно долго, но вот как бы опыт всех предшествующих йогов, он как бы показывает, что лучше не делать тех ошибок, которые были уже совершены в прошлом. И если мы как бы желаем идти путем йоги, то лучше сразу как бы для себя уяснить, что причинение вреда – это, ну, это как бы шаг назад. То есть если духовная эволюция предполагает, ну, какое-то поступательное движение к чему-то светлому, приятному, радостному, то каждый раз, когда мы причиняем насилие, мы как бы возвращаемся назад. И ну, у каждого в жизни вот эти ситуации, они повторяются, и вот, ну, всегда нужно помнить. Иногда эти ситуации повторяются не в такой суровой форме. То есть иногда они повторяются в таком более положительном качестве. То есть, например, человек занимается йогой, у него все хорошо, он уже до какой-то степени отработал такую ахимсу низкого уровня. То есть когда мы сознательно можем причинить вред и потом мучиться пол своей жизни. Но остались еще какие-то тенденции вот, ахимсы вот, какого-то более тонкого уровня, когда мы в той или иной ситуации можем повести себя вот, неадекватно. И здесь похожий момент, что различные ситуации будут нас как бы провоцировать, и мы будем, если угодно, терять те заслуги, которые дает нам йога. То есть хорошее настроение, хорошее самочувствие, вот, что-то позитивное, что мы получаем от занятий, что мы как бы раскрываем внутри себя, мы, вот, нарушая эти правила, мы будем терять. И каждый раз, когда мы вот, будем терять часть вот этого внутреннего состояния, мы для себя будем, ну или как бы должны отметить, что вот мы нарушили принцип ахимсы и как бы поступили неверно, и в следующий раз желательно как бы так не поступать. Но считается, что со временем человек учится такому образу жизни, когда он проявляет себя настолько гармонично, что в любых жизненных ситуациях, в любых условиях все его поступки, все действия, все мысли абсолютно гармоничны со всеми окружающими. И даже если такой человек попадает в общество вот агрессивных людей, то даже в таких ситуациях он может вести себя совершенно спокойно. Более того, вот, можно найти такие афоризмы, такие утверждения, что если действительно в такую компанию закоренелых любителей ахимсы попадает йог, то тенденции разумов этой компании, они как бы смягчаются присутствием йога. Это вот такой интересный момент. И, соответственно, когда мы учимся такому виду гармонии, когда мы не причиняем вред ни одному живому существу, это до какой-то степени очень полезно и для нашей личной практики. Потому что во многих упражнениях, во многих таких практиках гармония является одним из наиболее важных факторов. И вот этот вид гармонии, когда мы не причиняем вреда, он как бы очень полезен и для вот упражнений. Ну, еще раз, что вот можно много раз слышать про ахимсу, можно даже считать себя таким адептом ахимсы, что я не причиняю вред, но жизнь нам будет приносить ситуации, когда мы будем все-таки бессознательно проявлять эмоции, делать какие-то поступки, которые все-таки будут идти вразрез с принципом ахимсы. Но со временем мы должны научиться следовать этому правилу как бы без укоризны. Следующий, также наиболее важный момент, который следует как-то запомнить или как-то осознать, это тот момент, что жизненная энергия, жизненные силы, которые у нас есть и которые мы получаем от занятий йогой, нужны нам для того, чтобы мы достигали каких-то поставленных целей. Самое интересное, что йога не регламентирует, какие это будут цели. То есть это могут быть цели в учебе, в работе, это могут быть цели в поиске личных удовольствий, личного какого-то чувственного такого счастья, потому что все цели, которые существуют в йоге, они как бы делятся на четыре категории. То есть это духовные цели, это цели такого благополучия, цели наслаждения и цели дхармические, тоже можно отнести к духовным целям. И считается, что Если мы, опять-таки, желаем достичь успеха, желаем двигаться по пути йоги, то мы должны соблюдать этот принцип так же четко, как и принцип ахимсы. Напомню, что этот принцип гласит, что жизненные силы нужно не то чтобы беречь, но направлять на выбранную цель. И это как бы считается вот также очень важным. Важным в йоге, потому что если человек занимается йогой и как бы растрачивает свои силы, свою жизненную энергию, то как бы получается такая ситуация самообмана. Считается, что в Индии с такой ситуацией самообмана можно столкнуться очень часто. Что это значит? Это значит, что если мы приедем в Индию и поедем в какое-то святое место, то мы увидим людей, которые внешне являются йогами. То есть у них йоговские одежды, они ведут в принципе йоговский, ну, такой древний, классический, канонический йоговский образ жизни. То есть они отшельники, они вот живут подаянием. То есть внешне это образ йога, но при более таком детальном знакомстве с такими йогами мы на самом деле увидим, что эти люди, они не направляют свою жизненную энергию, свои силы на достижение определенной цели, а просто тратят свое время. И какое-то время пообщавшись с такими людьми, нам станет скучно. Безусловно, в среде вот таких отшельников встречаются и праведные йоги, которые по-настоящему практикуют. Ну, в таком случае это цель освобождения. То есть, если человек, как бы, у него чаша для подаяния, он как бы отказался от всех вещей, отказался от всего мира, то мы можем для себя легко определить, что этот человек, он преследует ну, такую высшую духовную цель, это конечное освобождение. И иногда таких людей тоже можно очень легко встретить, хотя внешне они вот, совершенно не отличаются от такого типа, которые выглядят точно так же, но как бы, никакой цели перед собой не ставят. Но в обществе таких истинных подвижников мы как бы обнаружим, что ну, как бы, переживание действительности, переживание окружающего мира, ну, оно очень быстро меняется, и это действительно очень контрастно, когда мы общаемся с истинными подвижниками, а не с, вот, с такими шарлатанами. Ну, более того, йога учит нас тому, что как бы не обязательно вести отшельнический образ жизни для того, чтобы стремиться даже к такой цели освобождения. Вполне подходит и тот образ жизни, который есть у каждого из нас. То есть это работа, это дети, это дом, ну, тот образ жизни, который мы ведем. Считается, что он ничем не уступает вот этому образу жизни, когда мы, как древние монахи, ходим с чашей для подаяния и ну, каким-то образом вот, практикуем йогу. И вот здесь мы, как бы на этом примере, мы очень легко видим, что вот этот второй пункт, он также очень важен, потому что если мы соблюдаем первый принцип йоги, то есть не причиняем вреда. И действительно, эти такие мнимые йоги, эти отшельники, они никакого вреда не приносят. То есть они, ну, единственный вред, это тот, который они приносят, они постоянно попрошайничают. То есть даже для вот, ну, как бы менталитета средневекового йога это было бы, наверное, унижением, потому что йог, он отрешился от мира, и зачем ему постоянно что-то просить? То есть, если Вселенная будет благосклонна, она ему сама все, что нужно, даст. И в каком-то смысле это отличает таких более выдержанных последователей такого отречения, что человек просто не просит, и люди, которые проходят мимо, они сами чувствуют, что этому садху нужно немножко дать денег. А тем, которые как назойливые мухи выпрашивают эти жалкие копейки, они, в принципе, действительно, они очень быстро надоедают, и человек уже становится невосприимчив. Это единственный вред, который они приносят окружающим. То есть они жужжат постоянно. Но к серьезному вреду это отнести нельзя, и можно сказать, что человек соблюдает ахимсу и соблюдает первый принцип йоги. И в общем-то двигается путем самопознания, но за счет того, что второй принцип йоги он не соблюдает, никакого самопознания не получается. И это действительно бывает сильным таким камнем преткновения в йоге. Тоже касается и в каких-то таких формах, когда йога практикуется в повседневной жизни. То есть всегда мы должны очень четко очерчивать цели и в йоге, и в жизни, для того, чтобы мы могли отследить свой успех. Потому что прогресс, очень хорошо, когда мы чувствуем прогресс, когда мы видим какие-то реальные изменения, что что-то изменяется, что йога приносит пользу, это очень полезно. И более того, если у нас есть конкретные четкие цели, мы избирательно к ним стремимся. Потому что, еще раз, йога говорит нам о том, что цели огромное количество, и иной раз целой жизни может нам не хватить для того, чтобы достичь абсолютно всех целей. И здесь нужно быть немножко более избирательным. То есть нужно выбрать те цели, которые мы считаем для себя действительно важными. То есть если каждый из нас возьмет листочек бумаги, где-то минут 30-40, посидит, помедитирует, подумает о своих желаниях, о своих целях, то листочек бумаги может быть исписан с двух сторон. То есть, в принципе, желаний очень много. И йога учит нас тому, что часть желаний нужно отбросить. Часть желаний выделить как цели. И стараться последовательно достигать поставленные желания, поставленные цели. Это нужно нам для того, чтобы научиться этой логичности и научиться этой последовательности. Потому что некоторые цели, некоторые задачи в йоге, они действительно достаточно абстрактны, достаточно непонятны. Возможно, мы слышали, что существует какое-то понятие абсолютной свободы или состояние высшей радости, высшего счастья. И очень часто, когда мы сталкиваемся с йогой, идеи проскакивают. Но конкретно, как достигнуть этого состояния свободы или состояния радости, иногда конкретики никакой не дается, и цель получается очень абстрактная. И будьте здоровы. И считается, что Вначале нужно научиться достигать каких-то более простых, иногда даже приземленных целей. Иногда даже человек, занимающийся йогой, в виде эксперимента ставит какую-то цель и полностью на нее сосредотачивается. И использует тот или иной вид йоги для лучшего успеха в достижении этой цели. И очень часто бывает, что методы йоги действительно позволяют быстрее достичь поставленной цели. И когда человек обживает, что даже в каких-то таких иногда простых, меркантильных целях йога работает, то открываются такие большие горизонты для каких-то более серьезных целей. И этот этап, его также нужно последовательно отрабатывать. То есть нужно ставить цель, нужно во что бы то ни стало к ней стремиться, обязательно дожидаться того момента, когда эта цель реализуется, когда мы достигаем этой цели, и затем переходить к следующей цели. Считается, что это нужно нам для такого определенного этапа. Если мы не научимся достигать поставленные цели, то опять-таки продвижение в йоге будет крайне сложно. То есть, в принципе, это касается не только каких-то жизненных приоритетов, но и даже каких-то конкретных практических примеров. То есть, если мы желаем достичь здоровья, то мы должны следовать этой цели. Но, как показывает практика, цель здоровья, она наиболее простая. Если, конечно, мы не приходим полностью перебинтованные на занятия йогой, но даже бывают случаи, что и в этой ситуации человек практикует йогу и достигает здоровья. Если мы ставим какую-то более сложную цель, то опять-таки все то же самое, то есть последовательно добиваемся цели, ждем, пока она реализуется, радуемся и идем к следующей цели. Таким образом, мы перебираем все возможные варианты, которые у нас, в принципе, могут появиться. И считается, что если мы будем действительно преуспевать в достижении своих целей, рано или поздно с нами должен наступить такой момент, когда многие цели уже достигнуты, и какая следующая цель, мы, собственно, сложно для себя четко определить. И считается, что в такие моменты человек чувствует себя достаточно на подъеме, потому что что бы он ни пожелал, что бы он ни захотел, любую цель, которую бы он ни поставил, он достигает. И это очень хорошее чувство. Так, какие-то вопросы по этой части?
Да нет, все замечательно.
Потом, помимо этих первых двух принципов йоги, существуют и другие принципы, которые я перечислял, но считается, что эти первые два, они являются прожиточный минимум. То есть это условие необходимое, но недостаточное. Потому что если человек сильнее вовлекается в йогу, то понятно, ему необходимо соблюдать и какие-то другие вот принципы, которые описаны вот в этих морально-этических предписаниях классической йоги. И некоторые принципы, они уже включены вот в эти цели. Например, та же брахмачарья, она до какой-то степени очень хорошо перекликается с целью, вот с вторым принципом йоги.
А что такое брахмачарья?
Брахмачарья – это не растрачивание, общий принятый перевод – это не растрачивание сексуальных сил. То есть на примере мужчины, то есть когда мужчина, это привычное понимание, когда мужчина абстрагируется от женского пола и ведет такой целибатный образ жизни. То есть он не растрачивает свою сексуальную энергию. Почему-то принято понимать брахмачарью именно так. Хотя, по крайней мере, у нас считается, что под брахмачарьей понимается не отсутствие контакта с противоположным полом, а именно не растрачивание энергии. То есть вы можете взаимодействовать с противоположным полом, но не должны тратить энергию. То есть существуют определенные виды йоги, которые позволяют даже общаться на таком уровне сексуальном, но не тратить энергию. Иногда под брахмачарьей понимается стяжательство брахмы или сосредоточение на чем-то высшем, на абсолюте, на источнике Вселенной. И в каком-то смысле второй принцип йоги, он уже включает в себя эту идею брахмачарьи, что мы не растрачиваем силы понапрасну, а направляем свою энергию на поставленную цель. И принцип брахмачарьи, он, конечно, немножко более обширен, но без этого принципа также достаточно сложно практиковать различные виды йоги. Потом интересное сочетание той же брахмачарьи, той же накопления энергии и принципа, который называется тапас или аскетизм. Очень сложно заниматься аскетизмом, с одной стороны, и с другой стороны вести такой разгульный образ жизни. То есть это две вещи, которые несовместимы. С одной стороны. С другой стороны, то же самое. Очень сложно быстро достигать поставленных целей и вести разгульный образ жизни. То есть тапас в каком-то смысле очень хорошо сочетается, опять-таки, со вторым принципом йоги и на определенном этапе дополняет его. Под тапасом понимается, опять-таки, какое-то рвение, какое-то самообуздание, какая-то сильная внутренняя энергия. Но, как ни странно, тапас, он может быть внешним, то есть когда мы себя ограничиваем и держим себя в определенной узде, с одной стороны. С другой стороны, тапас, он может быть до какой-то степени вызван, когда мы долго себя изнуряем, когда мы практикуем асаны, то это чувство, рвение, желание достичь успеха, оно может самопроизвольно усиливаться самой практикой. И об этом очень часто пишут различные такие древние повествования, что йогин удалялся в пещеры, долгое время практиковал тапас, и потом даже боги не могли вывести из его из этой практики, потому что она настолько ему была интересна, а настолько он погрузился в созерцание внутренней энергии, что ничего окружающего его как бы не интересовало. Такой пункт также присутствует вот в этих начальных ступенях. Потом такой некий противоречивый пункт, который называется сатья или правдивость. Почему противоречиво? Потому что иногда очень сложно сказать человеку правду, не обидев его. То есть бывает огромное количество жизненных ситуаций, когда мы можем причинить огромное количество вреда, просто рассказав человеку то, что мы о нем думаем. И еще раз, как бы, почему еще противоречиво сатья? Потому что вот это положение о том, что что-то является правдой, а что-то не является правдой, оно как бы очень относительно. То есть для одного человека истина в каком-то правильном образе жизни, а для другого это совершенно не так. И вот эта вот правдивость или праведность достаточно сложно. Но такой пункт как бы также присутствует, и в некоторых видах йоги он как бы очень сильно культивируется. То есть, если мы, например, когда-то слышали о таком разделе йоги, который называется мантра-йога, считается, что если мы желаем достичь успеха в этом разделе йоги, нам нужно более подробно познакомиться с разделом сати и правдивости. Хотя, как бы, противоположный аспект этого вида такой подготовительной практики, это, то есть не обязательно говорить правду, можно о ней просто помолчать. То есть это не является как бы нарушением сати, то есть мы не говорим неправду, но умалчиваем. И это как бы единственный такой возможный вариант, когда мы никого не обманываем, и в то же самое время прямо не причиняем вред своими словами, своими как бы мыслями. Но вот еще раз как бы сочетание с мантрой йоги, что если мы считается, что если мы действительно правдивы и достигли очень высокого успеха в этой практике сати, то каждое наше слово, которое мы произносим, оно обладает действительно большей силой. И если успех в практике действительно большой, то наши слова начинают исполняться. То есть в каком-то смысле это очень как бы полезно для достижения поставленных целей. То есть мы произносим фразу, что вот хотелось бы эту цель достичь в более короткий срок. И за счет этой такой истинной правдивости как бы обстоятельства начинают складываться таким образом, что цель достигается быстрее. Но это как бы какие-то вспомогательные средства, потому что в каком-то смысле наука мантра-йоги иногда уводит человека от каких-то реальных действий. То есть человек практикует какую-то мантру с целью отсутствие препятствий или преодоление препятствий. Вроде бы уже препятствий никаких нет, уже вполне можно достичь поставленной цели, а человек продолжает убирать какие-то препятствия. Поэтому здесь вот этот аспект, он Просто нужно помнить, что он как бы существует. Существуют и другие важные как бы принципы, другие важные правила, которые не всегда нам кажутся очень, не всегда мы их воспринимаем как руководство к действию, но впоследствии оказывается, что за ними скрыта большая такая вот глубокая мысль. Потому что все эти правила, вот повторюсь, они вырабатывались на протяжении многих веков, что это опыт не одного поколения йогов, которые как бы практиковали йогу, и это как бы такая сублимированная мысль предшествующих поколений, и лучше ну, как бы относиться к ней с уважением. Если то есть мы можем избежать огромного количества трудностей, препятствий, ну, просто следуя этим правилам. Как и в любых других разделах йоги, вначале следовать этим правилам может показаться чем-то сложным. Но со временем, когда мы научимся видеть результаты, видеть то действие, которое оказывают эти ну, простые, на первый взгляд, правила, мы ну, в каком-то смысле их полюбим, и выполнение этих правил будет очень простым делом. Существует также интересное правило, которое предписывает нам оставаться, ну, как бы правило довольства. То есть, что бы мы ни испытывали, как бы мы себя ни чувствовали, мы должны оставаться в присутствии духа, то есть мы должны оставаться довольны. Безусловно, это правило не должно идти вразрез с первым и вторым принципом йоги, потому что если нам кто-то или что-то причиняет вред, то мы как бы не должны руководствоваться правилом довольства. То есть, если нам причиняют вред, стараться соблюдать это правило – это как бы безумие. То есть, в этом смысле вот это правило ахимсы, оно должно соблюдаться, с одной стороны, мы не должны причинять вред, и с другой стороны, никто и ничто не должен причинять сознательный вред нам. И наша святая обязанность, когда мы чувствуем, что нам причиняют вред, мы должны как бы избавиться от этого вреда. То есть должны предпринять какие-то конкретные действия, чтобы либо сам вред, либо источник вреда был как бы устранен. Но если речь идет о каких-то повседневных действиях, которые нам как бы причиняют вред, но этот вред не является сознательным, мы должны как бы стойко переносить все как бы тягости жизни и как бы несмотря ни на что вот, двигаться к поставленным целям. И опять-таки в этом смысле вот это правило присутствие духа, оно как бы очень хорошо помогает вот этому второму принципу йоги к достижению поставленной цели. Но опять-таки как бы очень легко о нем услышать, где-то легко его прочитать в книге, и в то же самое время огромное количество жизненных ситуаций, которые просто выбивают нас на них. То есть очень сложно иной раз справиться с той или иной жизненной ситуацией. Но йога в этом смысле как бы призывает к следующим действиям. То есть когда мы чувствуем, что жизненная ситуация все-таки выводит нас из состояния довольства, то есть мы абсолютно недовольны, абсолютно несчастливы, и видим, что все не так хорошо, как могло бы быть, или как написано в книге, то мы как бы должны набраться решимости и последовательно, опять-таки, помня о втором принципе йоги, последовательно идти к поставленной цели. И здесь в йоге встречаются различные ситуации, потому что вообще йога учит нас тому, что естественный образ жизни, образ мысли, образ чувствования — это что-то позитивное. То есть если человек правильно занимается йогой, если он идет путем самопознания, соблюдает первый и второй принцип йоги, то рано или поздно должны проявиться плоды от его практики. И считается, что плодами практики будет как раз вот это состояние радости, состояние успеха, состояние счастья, которое постепенно будет накапливаться. И, как правило, книги по йоге изобилуют такими описаниями, что занимайтесь йогой, будет все прекрасно, будет все замечательно, йога даст вам силы, даст энергию, даст все, что вы пожелаете. Но когда человек начинает, соответственно, появляется большое желание, почему бы не достичь этого побыстрее, зачем ждать, почему бы не изменить ситуацию к лучшему прямо сейчас. И человек начинает действительно с большим рвением практиковать ту или иную йогу в надежде на то, что через месяц, через два или, может быть, даже в кратчайшие сроки наступит то, о чем он слышал. Но ситуации бывают разные. Иногда действительно месяц не практикует, уже все страдания искоренил, радостный, счастливый, живет и радуется. Но иногда бывает и по-другому. Человек вовлекается в йогу, начинает усиленно практиковать, и вместо порции радости он получает почему-то порцию негатива. И чем больше он практикует, тем больше негатива получает. И здесь очень сложно найти, получается какая-то несостыковка. То есть вроде бы занимаемся йогой, получаем негатив. Соответственно, желание очень сильное, и ответная реакция такая же сильная. И учит йога нас тому, что в таких ситуациях нужно находить какой-то размеренный ритм, чтобы занятия йогой не вызывали излишнего негатива. И более того, считается, что негатив появляется как раз вследствие того, что мы излишне занимаемся йогой. То есть какие-то тенденции нашего разума, какие-то кармические предпосылки начинают очень сильно проявляться, и нам очень сильно, очень сложно с ними совладать. И в каждой ситуации это проявляется по-разному. Иногда это может это состояние негативных каких-то проявлений, но может длиться неопределенное время. Но считается, что если мы не сворачиваем со своего пути, если мы двигаемся методами йоги, не забываем про первый и второй принцип, то рано или поздно с каждым из нас происходят такие более позитивные моменты. Мы понимаем, что те страдания, которые были с нами в жизни, которые омрачали нам нашу жизнь, они иногда это страдания исчезают, причины страданий. Либо те люди, которые нам не нравились почему-то, куда-то исчезают, либо мы меняем свое отношение. То есть люди остаются, но вроде бы они ведут себя так же, как и раньше, и по идее мы по предыдущему опыту должны были бы чувствовать какое-то страдание, но мы его не чувствуем, и уже вроде бы как бы человек на самом деле не такой вредный, не такой негативный. То есть мы что-то изменили в себе, и вроде бы как-то внешняя ситуация изменилась. И все жизненные ситуации, с которыми мы бы не столкнулись, они как бы меняются к лучшему. И вот это как бы такой важный показатель успеха метода йоги, метода самопознания. Какие-то вопросы по этому фрагменту лекции есть?
А сколько еще фрагментов осталось?
Да, наверное, уже все.